Добрый день, уважаемые друзья. Сегодняшнее наше занятие посвящено особенностям социально-правового положения мусульман внутренней России во второй половине XVI, в конце XVIII века. Мы будем с вами рассматривать проблему от конфронтации к сотрудничеству местного населения с российским правительством. Меня зовут Тухватуллин Айрат Халитович, представляю Институт международных отношений. Завоеванием Казанского ханства перед русским правительством стала сложная проблема приобщения его населения к социально-экономическому и политическому строю России. У московских правителей был определенный опыт взаимодействия с нерусскими народами, который мог быть использован в начальный период колонизации Среднего Поволжья. Финно-угорские племена задолго до взятия Казани оказались под властью Москвы. Кроме финно-угорского компонента, этническую картину московского государства дополнял тюркский компонент, представленный отдельными группами служилых татар, в разное время оказавшихся на службе у русских князей. Татары, принявшие православие и осевшие при дворах московских правителей, быстро интегрировались в русскую среду и ассимилировались. В течение 2-3 поколений и перемена веры являлась для них условием вхождения в московскую феодальную элиту. Подобным путем прошли предки Годунова, Сабуровых, Державиных и ряда других известных русских дворянских родов. Татарские служилые люди, не пожелавшие оставить ислам, концентрировались в нескольких татарских анклавах, возникших в различных местах современной Центральной России. У них, как правило, были собственные земельные угодья, и они несли различные службы, и население этих анклавов впоследствии стало известно как служилые татары. Одним из ключевых событий в процессе превращения Среднего Поволжья в часть Великой России – стало учреждение 3 февраля 1555 года Казанской епархии. Главой епархии был назначен игумен Тверского монастыря Гурий. И перед выездом к месту назначения в мае 1555 года он получил царский наказную память, инструкцию, определявшую круг обязанностей и полномочий духовного пастыря. Она является первым законодательным документом, который представлен в религиозной политике, которой проводилось царское правительство на территории бывшего Казанского ханства, или как оно тогда называлось, Казанского царства. Содержание наказной памяти 1555 года в совокупности с данными других источников показывает, что уже в первые годы утверждения самодержавия в Среднем Поволжье сложилась практика, при которой принятие православной веры стало условием прощения или смягчения наказания для мусульман и язычников, совершавших те или иные преступления. Этот прием давления на нерусское население остался у царского правительства и в последующие столетия. Менялся лишь состав преступлений, за которые можно было рассчитывать на снисхождение и прощение. При выстраивании отношений с другими государствами татарский фактор тоже достаточно часто использовался. Русские посланники в Стамбуле пытались донести до сознания османских владык, являвшихся духовными лидерами мусульманского мира, то есть халифами и хранителями святынь Мекки и Медине, мысли о том, что в России мусульман не притесняют. Так, в 1570 году посол Ивана Грозного, Иван Новосильцев, докладывал султану Селиму II: «Теперь государь наш посадил в Касимовой городе царевича Саин-Булата. Мечети и кладбище велел устроить, как ведется в мусульманском законе. И ни в чем у него воли государь так и не отнял. А если б государь наш мусульманский закон разорял, то не велел бы Саин-Булата среди своей земли в мусульманском законе устраивать». В 1584 году в Стамбул был отправлен посланник Благов с целью известить султана Мурада III о восшествии на престол Федора Ивановича. В письме султану отчетливо подчеркивалось, что вере магометанской нет нигде тесноты в России. В Касимове мечети владеет там магометанин Мустафа Алей. Касимов исторически являлся своего рода резервацией, в которой русское правительство руководствуясь дипломатическими соображениями, сохраняло видимость татарской автономии, и в том числе в вопросах конфессии. Терпимое отношение к мусульманам в Касимове не гарантировало подобного подхода к населению бывшего Казанского ханства. Вместе с тем, нельзя не согласиться с тем, что миссионерская деятельность в Нижегородском крае, например, во второй половине XVI века, осуществлялась не столько силами светской администрации, сколько монастырями. Есть основания полагать, что в Казанском и Свияжском уездах ситуация была аналогичной. Анализ миссионерской деятельности в крае вплоть до начала 20 века показывает, что успехи или неудачи этого процесса во многом определялись личными качествами возглавлявших его людей, а также характером взаимодействия духовных властей с его светской администрацией. Уже во второй половине XVI века установилась прямая зависимость между результатами христианизации и степенью участия в ней государства. Увеличение количества крестившихся в те или иные периоды практически всегда являлось следствием активной поддержки со стороны светской администрации, воеводы или губернатора. И наоборот, без содействия государства результаты миссионерской деятельности, как правило, оказывались безуспешными. Физическая гибель и выселение из Казанского края представителей высшей и средней татарской феодальной знати, по сути определявших ее лицо, предопределили судьбу оставшихся. Подавляющая их часть составляли высшие слои татарского служилого класса, обладавшие небольшими поместьями. Для них завоевание Казанского государства обернулось утратой достаточно большого количества имущества, но анализ источников показывает, что при раздаче земель русским служилым людям, архиепископу и монастырям московское правительство ограничивалось угодьями, принадлежавшими ханской семье и враждебно выстроенным по отношению к Москве татарским аристократам. Материальные же интересы мелких земельных собственников не были затронуты, что способствовало их относительно безболезненному встраиванию в феодальную иерархию. Таким образом, феодалы бывшего Казанского ханства, с которыми русским властям предоставляло выстраивать отношения, в целом были лояльны московскому правительству. Татарские феодалы несли военную, дипломатическую, погранично-сторожевую, полицейскую службу, участвовали в административном управлении или устраивались переводчиками. В военных походах они либо включались в полки дворянского ополчения, либо возглавляли собственное ополчение из ясашных людей. В 16-м столетии не было ни одной войны, в котором бы активно не участвовали многочисленные татарские конные отряды. В целом, к концу 16-го столетия царское правительство добилось определенных успехов в интеграции народов бывшего Казанского ханства в состав московского государства. Приверженность осторожной политике, сохранение элементов преемственности в управлении, налогообложении, социальной структуре населения позволили выработать формы сосуществования, отвечавшие интересам как государства, так и нерусских народов. Миссионерские же устремления, отвечавшие интересам государства, очень заметные, особенно в 1550-е годы, в дальнейшем сдерживались местной воеводской или светской властью, поскольку объективно противоречили курсу на сохранение стабильности и обеспечение безопасности русского господства в Казанском крае. Эта политика в целом продолжилась и в первой половине 17 века, чему в немалой степени способствовали события начала столетия. Бурный период правления Ивана Грозного надорвал социально-экономическое положение России и в первую очередь ее внутренних районов. Последующие десятилетия усугубили состояние дел до такой степени, что была поставлена под сомнение сама российская политическая система. Неурожаи, вызванные ими многолетний голод, самозванцы, восстание под руководством Ивана Болотникова, польская и шведская интервенции вызвали невиданный ранее кризис власти и общества, из которых русское государство выходило долго и мучительно, почти полстолетия, по некоторым оценкам. И в этот период отчетливо проявилась одна из важнейших тенденций в политике самодержавия по отношению к мусульманскому населению –